Я рад, что мы снова встретились для того, чтобы принимать Слово от Господа. Аминь. И как мы утверждаем всякий раз, что это блаженное действие. Аминь. Действие, которое приносит на самом деле реальное блаженство. Поэтому верю в то, что на сегодняшний день, как и все остальные, он будет весьма-весьма благословенны. Аминь. Давайте помолимся. Вот люди еще присоединяются, и мы тоже соединимся в одном духе. Аллилуйя. Кембро, санча, калалабо, серери, карара, бренджи, гея, эсимбра, канча, калалабо, серери, бурари, фара, кей, клембро, косанта, калалабо, серери, карара, бурабери, кея. Эмброко синджи герери курери баси, ренджи герери карара буромерери фрея, эмикала масонто курамака терери керери глессинджея, сорба кантенджо гурабакалери бокоси, эриба кантенджо гурабакалери герери глея, ломброко синджи герери курери барабарари кей, лора масанча караборари барари крея. Отец, мы благодарны Тебе за то, что мы собраны вокруг Твоего Слова. И мы благодарим Тебя за то, что Ты производишь в эти дни важную, особенную работу. Мы благодарим Тебя за эту библейскую школу обновления, которая на самом деле производит обновление в нашем духе, душе, телах. Мы благодарны Тебе, Господь, за то, что свежесть приходит со свежим помазанием. Спасибо Тебе, Господь, за то, что Твое помазание, оно не только наделяет нас необходимыми ресурсами для сегодняшнего времени, но Твое помазание, оно также отделяет, оно удаляет из наших жизней то, что на самом деле является препятствием для нашего успеха и продвижения. Спасибо Тебе за Твою любовь и за Твою практическую работу в наших жизнях и в жизни нашего служения. И мы высвобождаем веру в то, что начавший в нас доброе дело, он будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. И мы также высвобождаем веру, что Ты, Бог, который начал свою работу в жизни наших церквей, в жизни нашего служения, в жизни нашего объединения, Ты будешь продолжать свою работу. Спасибо за то, что Ты никогда не оставишь, Ты никогда не покинешь, Ты всегда будешь с нами. Аллилуйя! А это значит, мы всегда будем торжествовать, мы всегда будем в победе, потому что Ты даешь нам это право. Спасибо Тебе, великий и всемогущий Бог. Аминь. Аминь. Слава Господу, слава Господу. Итак, друзья, сегодня мы продолжаем говорить на тему вот, молитва Нового Завета и молитва в искупительной плоскости. Вот, что такое молитва Нового Завета? Это молитва в искупительной плоскости. Кстати, уже там просили зачет, уже, в принципе, сразу после второго урока вы можете получить, вот, потому что некоторые люди будут ехать на конференцию. Нет, неправильно, потому что многие будут ехать на конференции. Аминь. Вот, и вы сможете сдать отчеты и ехать спокойно. Аминь. Слава Богу. Хорошо, и мы поговорили с вами, да, и провели определенную черту между молитвой Ветхого Завета и молитвой Нового Завета. Мы увидели преимущества молитвы новозаветней над ветхозаветней. Мы увидели преимущества новозаветнего молящегося над ветхозаветным молящимся. Вот, мы увидели преимущества в той позиции, которую мы имеем. И на самом деле, знаете, вот чтобы эффективно молиться, друзья, нужно не просто молиться, а нужно на самом деле ходить вот в этой духовной реальности. Нужно жить в этой духовной реальности. Потому что что такое молитва? Вот если ну так взять. Это канал проявления вот той жизни, которой мы живем. Но если, опять-таки, смотрите, если христианин не живет вот в этой духовной жизни, а он живет в естественной жизни, конечно же, его молитва не будет эффективной. Поэтому вопрос не только, друзья, в том, чтобы молиться. Вопрос в том, чтобы жить в духовной реальности и чтобы с помощью молитвы этого духовного, божественного канала высвобождать жизнь, ту жизнь духовную, которой Бог наделил нас. И мы говорили вчера о том, что для того, чтобы молитва не была тщетной, нам нужно отдать предпочтение истинности Слова Божьего и поверить в то, что Слово Божье говорит о нас. И не только поверить, но на самом деле, как вот я говорю, занять вот эту позицию, о которой Слово Божье рассказывает нам. Аминь. И давайте снова зачитаем Марка 7 главу с 1 стиха. «Собрались к Иисусу фарисеи и некоторые из книжников». И вот они задают вопрос: «Зачем ученики твои приступают к преданию старцев?» И видите, я понимаю тоже, что где-то у некоторых может быть вот такой вопрос: «Ну подождите, но мы молились все время вот так, мы молились и ветхозаветными молитвами. Ну зачем вот сейчас?» Вот. Но на самом деле мы понимаем, что мы в новом времени. И это нормально, знаете, отложить в сторону то, как было в Ветхом Завете. Да, все Писание богодухновенно, оно полезно для научения. Даже, знаете, для того, чтобы увидеть преимущество и возрадоваться, это тоже хорошо. Аминь. Вот, итак, смотрите, «Зачем ученики твои приступают к преданию старца?» Он сказал им в ответ: «Хорошо пророчествовал о вас лицемерах Исаия, как написано: люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня». Видите, тоже очень важно не просто, ну как сказать, друзья, делать вид духовного человека. Понимаете? То есть на устах человек духовный, но на самом деле он живет в естественной реальности. Это то, о чем говорил апостол, когда говорил о том, что в последние дни будут такие времена непростые, тяжелые, и люди будут иметь вид благочестия, они будут иметь вид того, что они представители духовной реальности. Но на самом деле они будут приземленными. Приземленными. И Писание говорит, чтобы мы удалялись от такого образа жизни, от таких людей. Вот, поэтому что-то подобное здесь. Смотрите, люди чтут устами, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим. И вот показатель религии. Что это такое? Это учения человеческие. А что такое человеческие учения? Это учения на естественном уровне, в плоскости естественного. Но мы не призваны жить, потому что мы не только, ну, во-первых, проповедуем веру в искупительной плоскости. Друзья, мы декларируем жизнь в искупительной плоскости. Мы не просто декларируем молитва в искупительной плоскости. Мы декларируем жизнь, то есть акцент вот на этом. И что такое молитва? Это проявление жизни, той жизни, которой мы живем. Аминь. Вот, и мы говорили о том, что когда искажается Слово Божье, да, тогда поклонение становится тщетным, потому что, опять-таки, основанием и для поклонения, и молитвы является Писание, является Слово Божье. Аминь. И мы увидели, что поклонение может быть тщетным, вот, но также молитва, она может быть тщетной. То есть когда, знаете, ну, мы показывали вчера, что, к примеру, человек берет слова, которых нет в Писании. Писание говорит, ты не будешь жаждать, а человек говорит, я жажду. Писание говорит, тебе не нужно искать, а человек говорит, я ищу. Я ищу твоего лица. Да, в Ветхом Завете искали лица Божьего. И почему? Потому что лицо Божье было за завесой, друзья. Но это Новый Завет. Знаете, мы же все открытым лицом, как в зеркале, взираем на славу Божью. То есть и мы взираем не просто как сквозь тусклое стекло, потому что не нужно путать, вот там немножко о другом, но слава Божья, она очень явная, очень на самом деле ясная и понятная. Аминь. Вот. И также мы говорили, смотрите, что Иисус говорил в Иоанна 4 главе 23 стихе, что настанет время и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине. И кто эти люди? И это люди, которые отдают предпочтение духовной реальности. Это люди, которые вот на самом деле не просто ну, песни поют, потому что да, это часть поклонения, но это люди, которые живут сверхъестественной жизнью. Не вот этой приземленной на уровне пяти органов чувств, но они ходят в духовной реальности. И когда на самом деле человек ходит вот в такой реальности, когда он говорит о себе то, что о нем говорит Бог, когда он провозглашает свою позицию, вот это на самом деле есть истинное настоящее поклонение. Вот. И Писание говорит, что Отец ищет таких поклонников себе. И чтобы мы понимали, если Отец ищет поклонников, друзья, система мира, она тоже ищет поклонников. И мы рассмотрели, да, вчера один из примеров, когда царь Навуходоносор, то есть представитель вот той вавилонской системы, она только-только вот родилась. И что? И вдруг она обнаруживает, что в ее рядах есть люди, которые соединены с духовной реальностью. И понятное дело, что то соединение и наше соединение — это два разных соединения. Но все равно, хотя бы частично, хотя бы как-то они соединены, хотя бы они понимают, что они служат великому, всемогущему Богу. И мы видим реакцию системы мира. Она заставляет поклониться. Она опускает человека на естественный уровень. И это то, что сегодня происходит, друзья. Система мира хочет опустить нас на естественный уровень. Вот, но истинный поклонник — это тот, кто ходит неизменно в духовной реальности, тот, кто не изменяет духовной реальности. Вот, посмотрите, 3 Иоанна, 1 глава, 3-4 стих. 3 Иоанна, 1 глава, 3-4 стих. Апостол Иоанн выражает, знаете, вот здесь сердце Бога. Он говорит, «Ибо я весьма обрадовался, когда пришли братья и засвидетельствовали о твоей верности». О твоей верности. Не случайно используется вот это слово «верности». Друзья, нам нужно быть верными хождению в истинной, духовной реальности. И смотрите, Сидрах, Месах и Авденаго, да, вот тот пример, который мы рассматривали, они остались верными хождению в истинной реальности. Аминь. Итак, они засвидетельствовали о твоей верности, как ты ходишь в истине. И дальше он говорит, для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине. Аллилуйя. Поэтому, друзья, на самом деле это важно. И смотрите, да, там в Иоанна 4 мы читали, и 24 стих очень важный. Там сказано, что Бог есть Дух, и поклоняющиеся должны поклоняться в Духе и истине. Или, то есть, если мы переведем это из плоскости поклонения в плоскость молитвы, то есть наша молитва, она должна быть из духовной реальности, из той позиции новозаветных верующих и новозаветных молящихся. Аминь. Римлянам 11 глава, тоже интересное местописание, как бы завершим вчерашнюю мысль. Мы сегодня на утренней молитве молились этим местом Писания. Вот. И на самом деле очень важная часть, друзья. Смотрите, Римлянам 11:2-5. «Не отверг Бог народа своего, который он наперед знал. Или не знаете, что говорит Писание в повествовании об Илии? Как он жалуется Богу на Израиля, говоря, «Господи, пророков твоих убили, жертвенники твои разрушили, остался я один, и моей души ищут». То есть, знаете, вот сегодня мы живем в подобном времени, подобная ситуация. Знаете, вот, видимо, кажется, что ну, все идет на спад. Знаете, вот еще чуть-чуть, и ну вообще, будет ли христианство или не будет. Знаете, вот система мира, она хочет как бы вот убеждать людей. Вот. Опять-таки, почему? Потому что, ну, понятное дело, мы живем верой, но с другой стороны, мы тоже разумные существа, мы видим определенные вещи, мы видим состояние христианства, мы видим, как многие христиане, они сдают позиции, вот просто сдают позиции, они занимаются своей жизнью, они, знаете, оставляют посты, которые Бог дал. Вот, но как там, так и здесь. Нам нужно увидеть, знаете, позитив Божий. И смотрите, Илья, он, знаете, вот он тоже проходил такое время испытаний, потому что сегодня мы проходим такое время испытаний. И вот он делает заявление, я один остался, ходящий в духовной реальности. Но мне нравится, что говорит ему божеский ответ. Бог говорит, я соблюл себе 7000 человек, которые не преклонили колени перед Ваалом. И вот это вот очень важная часть, друзья, которые не преклонили колени перед Ваалом. То есть видите, что делал царь Навуходоносор, да? То есть они, Сидрах, Месах и Авденаго, они были соединены с духовной реальностью. Что делает система мира? Она заставляет стать их на колени, то есть опуститься с сверхъестественного уровня на естественный уровень. И что очень важно, мы, знаете, мы сегодня молились о том, чтобы Бог соблюл нас, то есть чтобы Бог сохранил нас, чтобы Бог на самом деле дал нам сил не преклонить колени перед естественным, но остаться верными вот той духовной реальности, той духовной реальности. Потому что на самом деле, знаете, естественное, оно пытается затянуть, оно пытается, знаете, поставить человека на колени. Вот. Но на самом деле, обратите внимание, почему эти 7 тысяч, они не преклонили колен? Потому что Бог помог им. Видите? Это те люди, которые видели борьбу. Они видели, возможно, они тоже говорили: «Бог, и нам страшно». И, возможно, они говорили: «Бог, и мы понимаем, что такое время, но дай нам сил». То есть, помните, Писание говорит, что утомляются, ослабевают, и молодые люди падают. Ну что? Но те, которые уповают, они обновятся в силе, да? То есть, поэтому очень важно, друзья, знаете, вот быть внимательными в эти последние времена, потому что действительно давление на нас и вот все эти обстоятельства, они в одном направлении, чтобы, знаете, стянуть нас схождение на духовном уровне и стянуть на естественный уровень. И тоже интересно, Дух Божий повел нас, мы молились в направлении того, чтобы те люди, которые стали на колени, которые преклонили колени. Потому что, ну, на самом деле, если вы будете честными и просто даже вот, ну, посмотрите на свою жизнь, то некоторые могут обнаружить, что да, действительно, смотри, как-то, ну, я перестал жить вот там, я больше начал жить здесь. И что? И вот то же самое, как согнуть колени можно, друзья, точно так же можно выпрямить колени. И вот давайте на самом деле просто вот позволим Духу Божьему поднять нас. Вот. И укрепите, да, Писание говорит, ослабевшие колени. То есть выпрямите. То есть на самом деле поднимитесь к этой духовной реальности. Начните жить верой, начните жить в искупительной плоскости. Потому что, видите, опять-таки, чтобы это не было, знаете, только молитва в искупительной плоскости. Нам нужна жизнь, нам нужна жизнь. Мы делаем акцент на жизнь в искупительной плоскости. Мы живем в искупительной плоскости. Аминь. Вот, поэтому не опускайтесь на естественный уровень. Амен. Итак, истинное поклонение — это ходить в соответствии с духовной реальностью. Истинный поклонник — это человек, утвержденный в истинной реальности, который ходит в соответствии с ней. Аминь. Хорошо, давайте пойдем дальше и поговорим, знаете, более, ну так, теперь систематизируем, что есть молитва в искупительной плоскости. Итак, новозаветная молитва — это молитва в искупительной плоскости. И молитва в искупительной плоскости — это новозаветная молитва. И, во-первых, это молитва в благодати. Мы уже поговорили немножко об этом. Что такое благодать? Благодать — это результат искупительной работы Христа. Это все то, что Иисус Христос приобрел для нас через искупительную жертву на Голгофском кресте. И мы говорили, что все молитвы, они должны быть в этой плоскости. Не забывайте про шарманку. И опять-таки, знаете, ну, а вы будете слышать, друзья, вы будете слышать вот этот вот красный свисток, только духовный свисток, свисток арбитра по имени Дух Святой. То есть на самом деле, помните, как мы говорили, да, в теме вера, что нам не нужно начинать молитву с таких слов: «Боже, Ты же знаешь меня! Боже, Ты же знаешь, как я Тебя люблю!» Стоп! Стоп! Зачем? Это не то основание. Это уже молитва, которая, ну, обречена. Просто скажите Ему. То есть, да, скажите, как вы Его любите. Это нормально. Это нормально. Допустим, «Боже, Ты же знаешь, как я верно служу Тебе, как я и там, и там, и там». Стоп! Свисток! Аминь. Ты же знаешь мою жертвенность. Стоп. Свисток. То есть, понимаете, друзья, это должно звучать внутри нас. Я помню, мы в Харьков приехала какая-то группа из Америки, и, ну, с концертом, хорошая, вот, рассказывает. И мы пошли на этот концерт, вот, христианская группа. И мы пришли, и, знаете, проходит несколько минут, вот, и мои дети, они говорят: «Папа», говорит, «а они поют не в искупительной плоскости, пойдем отсюда». Знаете, мне было приятно. На самом деле. То есть, видите, зачем быть в той атмосфере, которая направляет тебя не в духовную реальность, да, которая утверждает тебя не в духовной реальности, но которая, наоборот, отвлекает, которая приземляет, которая переводит тебя на уровень душевного, эмоционального состояния. Не нужно. И опять-таки, ну, душевное, эмоциональное, такое вот, ну, граничащее с плотью состояние. Нам не нужно идти туда. Нам нужно стоять в свободе, которую даровал Христос. Помните, да? Римлянам 5.1, по-моему. «Итак, стойте в свободе, которую даровал вам Христос, и не подвергайтесь игу рабства». То есть стойте в той духовной реальности, стойте в той позиции, в которой Бог поставил вас. И что? И не позволяйте Навуходоносору, не позволяйте Ваалам, не позволяйте системе мира склонять вас и приземлять на естественный уровень. Не преклоняйте колени. Вот. Ну что? Но верьте Богу, что Он поможет вам. И вы будете стоять, и о вас тоже скажут, что этот человек не преклонил колени. Не преклонил колени, не опустился с духовного уровня на естественный уровень. Филиппийцам 3 глава, со 2 по 9, давайте. Ну или 2, 7, 8, 9, вот так прочитаем. Апостол Павел говорит так: берегитесь псов, берегитесь злых делателей, и потом он делает акцент: берегитесь обрезания. Что такое беречься обрезания? Это берегитесь ложить в основании своих молитв или своих верований. Берегитесь ложить в основании своих молитв что-то другое, кроме искупительной жертвы Христа. Потому что вот это, оно не усилит вашу молитву. Оно наоборот, что? Оно ограничит, оно будет препятствием для вашей молитвы. И мы рассматривали в теме веры много различных примеров, да, когда люди пытались усилить молитву Иисуса, и они говорили: «Иисус, приди, этот человек достоин», и они, ну, поднимали наверх свои, ну, вернее, дела человека. Вы помните, как Тавифу собрались воскрешать, и девицы устроили там концерт, и они начали рассказывать, что она достойна. Но что делал Петр? Что делает новозаветный человек? Петр говорит: выйдите все вон, вон. То есть это сейчас, наоборот, может стать препятствием, если мы начнем молиться: «Боже, воскреси ее, ты же знаешь, какие добрые дела она делала. Боже, ты же знаешь, каким хорошим человеком она была». То есть не то основание, друзья. И тоже очень важно понимать, тоже, чтобы вы не впадали в крайность, потому что благодать, друзья, она не отвергает дела. Нет. Она не ставит дела в заслугу, она не делает дела основанием для получения. Вот это разница. Потому что я понимаю, некоторые люди, они приходят в смущение: «Так что теперь? Ну, Богу все равно». Нет, нет, нет. Труд ваш не тщетен перед Богом. Есть награда за дела. С этим все нормально, друзья. Но Бог отвечает нам не из-за наших дел. Наши дела не являются основанием для получения чего-то от Бога, для благорасположения Божьего сердца. Божье сердце расположено к нам не из-за наших хороших дел. Оно расположено к нам из-за жертвы. Знаете, из-за жертвы. Бог стоит и смотрит на нас с довольством. И обратите внимание, почему Он смотрит на нас с довольством? Потому что мы хорошие люди, ведем себя правильно. Нет, на подвиг души своей или из-за вот того подвига души своей, вот из-за этого основания Он смотрит на нас с довольством. И человек благодати, у него много трудов, у него много дел. Это не пассивный человек. Потому что благодать, она делает человека весьма плодотворным. Помните, Павел говорит, что? Он говорит, я более всех вас потрудился. Более всех. И не я, впрочем, а благодать. То есть посмотрите, сколько плода в моей жизни. Но опять-таки, видите, когда Павел говорит, и он говорит, нечем мне хвалиться. И если я и буду хвалиться, то я буду хвалиться немощами. То есть почему? То есть потому что, когда я немощен, то есть когда я вот в такой позиции, в какой позиции? Не просто в позиции я немощен, а когда я не ставлю, не засчитываю свои дела и как бы не требую от Бога ответов из-за моих добрых дел, вот тогда я силен, потому что Бог действует по благодати. Бог действует по благодати. И вот здесь, когда Павел говорит, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания. То есть берегитесь. А что такое обрезание? Это своего рода упование на плоть, упование на свои силы, на какие-то. Да? И дальше он говорит, потому что обрезание мы, служащие Богу Духом. Видите, что имеет значение вот в Новом Завете? Опять-таки, да, мы служащие Богу Духом. То есть мы живущие в духовной реальности. Вот это вот на самом деле имеет значение. Или же мы, которые во Христе, вот это имеет значение. Амин. И дальше. И хвалящиеся чем? Христом Иисусом. То есть если, допустим, вы хотите сделать свою молитву эффективной. Не нужно молиться. Боже, ты же знаешь мою верность. Боже, ты же знаешь, как я люблю тебя. А помолитесь по-другому. Сконцентрируйтесь на Иисусе. Поднимите руки и скажите, Отец, благодарю тебя за то, что ты любишь меня точно так же, как своего единственного Сына Иисуса Христа. Спасибо тебе за то, что твое особое благорасположение ко мне, не на основании моих дел, но на основании искупительной жертвы Христа. И что? И вы увидите, что вот это на самом деле мощное основание для ответа, лучшее. А то, смотрите, да, мы не дочитали, давайте дочитаем. Мы, служащие Богу Духом и хвалящиеся Христом Иисусом и не на плоть надеющиеся, хотя я могу надеяться и на плоть. Если кто другой думает надеяться на плоть, то я более. И видите, он перечисляет. Обрезанный восьмой день, из рода Израилева, из колена Вениаминова, еврей от еврея. Видите, сколько регалий он перечисляет. По учению фарисеи, по ревности гонитель церкви Божией, по правде законной, непорочной. Видите, то есть раньше вот эти вещи, они имели значение. Когда он говорил, ты кто? Я обрезанный. Вау! А кто? Я из рода Израилева. Вау! Я из колена Вениаминова. Вау! Вы помните, да? Вениамину Иосиф 5 раз больше порцию. Да, посылал. Вот. Но, смотрите, он говорит, но что для меня было преимуществом? То есть преимуществом вот это слово «выгодой», «польза» и «приобретение». То есть это было выгодно, это была польза и это было приобретение вот там, в Ветхом Завете, в той диспенсации. Но здесь он говорит, ради Христа я почел тщетою. И вот это слово «тщетою» в буквальном смысле переводится как препятствием, ущербом, уроном и вредом. Видите? Препятствие, ущерб, урон, вред. То есть, когда мы начинаем, знаете, ставить впереди своей молитвы наши какие-то заслуги, наши какие-то достижения, вот, это, знаете, наносит вред, это наносит урон нашей молитве, это становится препятствием в нашей молитве. Опять-таки, это не есть что-то тщетное. Нет, друзья, наша верность, она не тщетная. Вот. Наша жертвенность, она не тщетная. И мы получим награду, и все нормально с этим. Но речь идет о другом. Речь идет о том, что Бог действует совершенно на другом основании. Аминь. Он отвечает и за Иисуса. Поэтому что? Не наносите своим молитвам вред, пытаясь усилить их тем, что является препятствием. Вот вы должны будете иметь такие переживания, как Петр. Раз вы начнете молиться, и потом внутри вас свисток прозвучит, и вы скажете так: «Стоп, Боже, прости». Нет. Вот это вон, знаете, как Петр отправил, так вон, это не имеет значения в данный момент. И что? Я прошу на основании жертвы Христа, на основании совершенного Христом. И вот здесь на самом деле вы будете иметь результат. Тоже хочу сказать, опять-таки, не переживайте сильно. Вообще в этой теме молитва еще будет больше, больше и больше откровений. И мы не все получили. И мы еще не все перестроились. Но с другой стороны, ну, не делайте из этого трагедию. Помолились так, потом остановитесь, перемолились правильно. Вот, и пошли дальше. Аминь. Но с другой стороны, убирайте, убирайте вот эти препятствия. Восьмой стих, смотрите. «Да и все почитаю тщетой ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со Своею праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере». Аминь. Поэтому, друзья, вот давайте действительно позволим арбитру, позволим Духу Святому останавливать наши неправильные молитвы. И это правильно, друзья. Даже если так молились. Да, молились. Ну ничего страшного. Изменим мышление и будем молиться по-другому. Аминь. Вот. И помните, я уже не повторяюсь с теми примерами, которые мы рассматривали в теме «Вера в искупительной плоскости». Потому что есть много вещей. Знаете, тоже, кстати, вот этот момент, не знаю, какая-то, вот знаете, ну нездравость с еврейским служением. И поймите, когда я говорю об этом, я говорю с большим уважением к еврейскому народу. Я знаю, я понимаю, да, мы призваны благословлять. Но, знаете, вот есть целые группы людей, вот, которые вот где-то, знаете, они сделали крен, они сделали перекос. Какой? Бог благословит меня из-за моей помощи евреям. И на самом деле, знаете, если вот это является основанием. Это очень слабое основание. Наоборот, оно может быть препятствием. То есть, если мы говорим, вот как, Бог благословит меня и благословляет меня, и еще, если быть точнее, благословил уже меня не на основании моих дел, но на основании того, что сделал Иисус. Я из-за Иисуса благословен, а не из-за того, что помогаю евреям. Я из-за Иисуса благословен, а не из-за того, что молюсь или читаю Писание. Я из-за Иисуса благословен, а не из-за того, что я жертвую, приношу десятину и приношение. Вот. Я из-за Иисуса благословен. А когда я вижу, что я благословен из-за Иисуса, да, что, и что благословение пришло через еврейский народ, да, я служу ему. Это нормально быть благодарным, это правильно служить, поддерживать, молиться и все. Но не ставить вот эту, знаете, вот, ну, часть на высоту, на высоту. Амин. Хорошо. Итак, благодать, вот мы еще раз подчеркиваем, она не отвергает дела, друзья. Она не пренебрегает, она не ставит дела в ничто. Потому что, видите, когда люди не понимают этих моментов, им кажется, что вот когда звучит подобное, ну, как-то теперь все равно. Нет, 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 нет. Она не полагается на дела. Она не засчитывает свои дела как основание для действия Бога. Вы слышите? Благодать не отвергает дела. Она не полагается на дела. Она не засчитывает свои дела как основание для действия Бога. Бог действует на другом основании из-за своей любви. Аминь. И 1 Петра 1:13. Апостол Петр говорит вот эти слова: «Возлюбленные, припоясав чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать». То есть, видите, и я говорил тоже, по-моему, здесь, что когда вы понимаете, кто говорит эти слова становятся еще сильнее. Потому что мы знаем Петра, который действительно был человеком, очень сильно доверяющим своим силам естественным. Но потом Иисус показал ему, что без благодати, Петр, ты отречешься еще в этом дне. Пока петух не пропоет три раза, ты уже, ну, отречешься от меня. И видите, тоже нам нужно быть, ну, скромными и понимать. Потому что вот иногда люди смотрят, ну, к примеру, человек смотрит на какую-то семью, которая развелась, христианская семья, они потерпели кораблекрушение. И человек... Но, знаете, он может гордиться. Но послушайте, ваша семья не потерпела крушения просто по благодати. Это не потому, что вы сильнее. Вот, вот знаете, это очень важно понимать. Иногда смотришь, ну вот эти дети, ну вот у меня воспитанные дети, а там что-то случилось. Ну, друзья, это просто благодать. Это благодать, то, что у вас получается воспитывать своих детей. Радуйтесь этой благодати. И никогда не поставьте себе это в заслугу, потому что дети бывают разными, очень разными. Вот. И это благодать. Вот. И знаете, когда благодать действует, нужно оставаться вот в этой позиции смирения. Или, допустим, там разделение в той церкви произошло, а у нас не будет разделения. Вот, Шимбрандая, наша церковь самая крутая. Но опять-таки, друзья, это благодать Божья. Если все хорошо, это Божья благодать. И нам не нужно, знаете, ну вот, когда где-то что-то происходит, ну, знаете, вот, ну, превозноситься. Нет, это Божья благодать. И наоборот, знаете, помолиться лучше за тех, чтобы и там благодать действовала. Аминь. Римлянам 11:6. Но если по благодати, друзья, то не по делам. Иначе благодать не была бы уже благодатью. А если по делам, то это уже не благодать. То это уже не благодать. Молитва в искупительной плоскости, она на самом деле берет благодать, она принимает благодать. Благодать не на основании своих дел. Она, когда приходит принимать, она говорит: да, я недостоин. Помните, вот, ну, яркий пример в теме «Вера в искупительной плоскости», когда приходят старейшины израильского народа и говорят: Иисус, приди там к одному человеку, он достоин. Он достоин, они говорят. И видите, то есть люди не видят глубины. И сказано, Иисус пошел, да? Но потом, когда читаешь дальше, там сказано, что он опять посылает слуг, да, он уже, ну, Иисус приближается, и он говорит: Иисус, я недостоин, поэтому и себя не почел достойным прийти к тебе, поэтому я послал кого-то, вот, но скажи только слово, и выздоровеет, да. И видите, раньше акцент мы видели один, и он есть, и он остается, скажи только слово, это мощно, это сильно. Но видите, когда Иисус говорит: «Я в Израиле не нашел такой веры». О чем? То есть что его впечатлило? Не то, что он сказал: «Скажи только слово». Но вот эта позиция, что «я недостоин», вот, но «я готов принять», «я недостоин», но «я знаю, что я могу рассчитывать на твою благодать». И смотрите, тотчас, чух, сила Божья проявляется. Но как только, знаете, «я Боже, я достоин, чтобы ты исцелил меня, я люблю тебя, я молюсь, я даю десятину, я то-то, то-то, я это». Вот эти, вот такой подход, он может наоборот остановить. Поэтому если по делам, то это уже не благодать. Благодать действует исключительно без наших дел. Исключительно на основании того, что сделал Иисус. Так, давайте еще один момент тоже посмотрим. Вот что такое просить во имя Иисуса. Помните, Иоанна 16 глава, 23 стих. Нам нужно иметь более широкое понимание вот этого места, потому что иногда это, ну вот, знаете, как, ну как сказать, как, ну просто какие-то слова, которые являются ключиком. Но здесь гораздо все шире. Смотрите, 23 стих. «В тот день вы не спросите меня ни о чем». То есть в какой день? Вот мы живем уже в этом дне, да? То есть когда Иисус на земле нет. Вот. И смотрите, он ученикам говорит, да, уже вот о Новом Завете. «Истинно, истинно говорю вам, о чем не попросите Отца во имя Мое, даст вам». То есть он говорит, вы будете просить Отца на основании того, что я сделал на Голгофском кресте, а не на основании ваших дел. Потому что до ныне, то есть пока вы были в Ветхом Завете, вот как, и вы же помните, да, молитвы, посмотрите, псалмы. «Господи, вспомни все жертвоприношения мои, все сожжения мои сделай тучными и ответь мне». Да? То есть видите, человек, молящийся в Ветхом Завете, он ложил основание, к какое? Свои добрые дела. Вот. Но когда мы уже в этом дне, да, то есть уже в новой диспенсации, молиться во имя Иисуса – это молиться на основании совершенного. Да? Смотрите, 24 стих. «До ныне вы ничего не просили во имя Мое. Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна». То есть опять Иисус говорит, до этого момента, то есть до креста, вы просили на основании дел своих, да? Но просить во имя Иисуса, значит просить на основании совершенного им. Аминь. Поэтому вот это основание, которое должно быть твердым в наших служениях и в наших молитвах. Аминь. 1 Коринфянам 3.11. 1 Коринфянам 3.11. 1 Коринфянам 3.11. Смотрите. «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос». Точка. Очень ясно, правда? Очень весомое место Писания. То есть, смотрите, в церкви Нового Завета мы не можем положить другого основания. Мы не можем молиться вот с таким: «Бог, благослови из-за моего большого количества молитв или из-за моей верности, или еще из-за чего-то». Бог не благословляет нас из-за большого количества молитв, постов, больших пожертвований. Окна небесные не открываются десятиной. И вообще, если на если, друзья, в Новом Завете не работает. Здесь одно основание. Одно основание. Одно основание – Иисус Христос, Его завершенная работа. Амин. И когда вы говорите вот эти слова «на основании завершенной работы», то есть фактически это знак равно «во имя Иисуса». То есть, или если вы будете говорить «во имя Иисуса Христа». Да, понятно, есть власть в имени Иисуса. Да, и вот, кстати, на прошлой или какой неделе, да, там Коупленд учил о власти в имени Иисуса, ну, хорошее послание. Но опять, видите, нужно иметь более расширенное понимание того, что такое во имя Иисуса. То есть во имя Иисуса — это во имя вот той работы, которую Он совершил, на основании которой сегодня мы принимаем все от Него. Амин. Поэтому благословляю вас, перерыв у нас, да. Давайте сделаем перерыв и продолжим. У нас будет еще один урок. Отдохните.